выразил надежду, что и Россия, и Грузия выполнят условия мирных договоренностей. Солана встретится также с наблюдателями от ЕС, которые в среду приступают к работе в Грузии. Напомню о главных новостях к этому часу. Оба кандидата в президенты США, Барак Обама и Джон Маккейн, вернулись в Вашингтон, чтобы принять участие в голосовании Сената по плану спасения финансовой системы. В России сегодня начинается призыв на военную службу. Так называемый «Большой договор» между Россией и Украиной о дружбе, сотрудничестве и партнерстве будет продлен на следующие 10 лет. Это были новости на волнах Радио Свобода.
О погоде. В европейской части России потепление, особенно в средней полосе. В центре России сегодня среднесуточная температура будет выше нормы на 1-2 градуса, а во второй половине недели уже на 3-5 градусов. В Москве, тем не менее, небольшой дождик предполагается. Температура воздуха плюс 14-16, ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге небольшой дождь. До 12 градусов тепла. И теперь к актуальным. Ну, погода тоже актуальна, конечно, но наиболее актуальна экономическая ситуация, особенно в Соединенных Штатах Америки. Сегодня в Сенате США запланировано голосование по плану спасения финансовой системы. Разработанный правительством 700-миллиардный план спасение был отклонен Палатой представителей Конгресса США в понедельник, что вызвало снижение глобальных рынков. Подробности у Алана Давыдова.
Белый дом не прерывает контактов с влиятельными конгрессменами от обеих партий, которые, в свою очередь, проводят консультации по доработке законопроекта и пытаются убедить несогласных однопартийцев изменить свою позицию. Лидеры Конгресса во вторник лихорадочно старались выяснить, какие именно изменения следует внести в отвергнутый законопроект, чтобы он стал приемлем для большинства. Кандидаты в президенты Джон Маккейн и Барак Обама независимо друг от друга поддержали выдвинутый ранее группой республиканцев план повышения предела государственного страхования банковских вкладов частных лиц со 100 тысяч до 250 тысяч долларов. Предполагается, что это предложение, снизив уровень нервозности в обществе, заинтересует консервативных законодателей, желающих помочь владельцам малого бизнеса и предотвратить массовые изъятия гражданами своих вкладов из банков из опасений потерять их. Другая возможная поправка в законопроект, предлагаемый республиканцами, состоит в отмене обязательной для финансовых институтов корректировки стоимости их активов в соответствии с текущими рыночными ценами. Противники же Билля из числа либеральных демократов предлагают увеличить срок страхования по безработице и отменить возможность делать ставки на падение курсов акций. Тем временем представители бизнес-сообщества ведут свою атаку на законодателей, которые отвергли законопроект о 700-миллиардной помощи Уолл-стриту, говорит Крэг Геррон, представитель брокерской фирмы Quatra Securities, участвующий в операциях на Нью-Йоркской фондовой бирже. Я считаю, что вместо взаимных упреков, какими бы ни были причины провала законопроекта, Конгресс должен снова собраться, доработать и принять его. При этом надо прекратить обвинять только Уолл-стрит, поскольку катастрофа носит общенациональный масштаб. Ведь хеджевые фонды и брокерско-дилерские фирмы работают по всей стране. Ведущие американские банки и персональные руководители финансовых структур выделяют щедрые пожертвования на политические кампании и тратят огромные средства на лоббирование. Для финансовых титанов провал голосования в понедельник стал неожиданным ударом. Торговая палата США, крупнейшая группа лоббирования бизнеса и убежденный сторонник данного законопроекта, немедленно направила письмо всем конгрессменам. В письме говорится: не допустите ошибки. Когда последствия бездействия конгрессменов прояснят, американцы не простят тех, кто позволил катастрофе произойти. Торговая палата пообещала взять на заметку имена законодателей, голосовавших против законопроекта. Весьма печальными назвал результаты голосования в понедельник Тим Райан, президент Ассоциации индустрии ценных бумаг и финансовых рынков. В дискуссию вступила даже компания Microsoft. Ее главный юридический советник Брэд Смит в своем заявлении настаивает, чтобы палата представителей пересмотрела и поддержала законодательство, которое вернет уверенность и стабильность на финансовые рынки.
Из Нью-Йорка передавал Алан Давыдов. 7:11 московское время. Продолжаем утренний эфир. Как я уже сказал, с 1 октября сегодня отмечается Международный день пожилого человека. В российских городах в этот день поздравляют пары, отметившие золотые, изумрудные, бриллиантовые свадьбы. Социальные работники обходят пенсионеров с визитами внимания, так называемыми. Проходят праздники и концерты для ветеранов. Открываются выставки, посвященная бабушкам и дедушкам, рисуют внуки. Но имеет ли это какое-то отношение к достойной старости? Как вы, уважаемые слушатели, себе представляете достойную старость? Ждем ваших сообщений с ответами на этот вопрос, с рассуждениями на эту тему по номерам посредством пейджинговой связи в Москве. Новый номер, обратите внимание, 660-1055 и посредством СМС-связи плюс 7-903-743-2801. Продолжаем программу «Время свободы» и на очереди рубрика «Обзор российской печати». Я приветствую в студии Михаила Шевелева. С чего начнем, коллега?
Доброе утро. Начнем с поверхностного обзора первых полос сегодняшних российских газет. Две профилирующие темы, которые есть практически во всех изданиях, это тема вчерашнего заседания Совета при президенте по противодействию коррупции и, конечно, тема финансового кризиса. Тема финансового кризиса ориентирована в основном на североамериканский рынок, и российские газеты звучат депрессивно, но их пафос направлен, я бы сказал, антиамерикански. Достаточно прочитать заголовки первополосных новостей на эту тему. Чемпионат по депрессии – это время новостей. Америку добил «Черный понедельник» – это «Московский комсомолец». И «Был титан, стал титаник» – это «Известия». Видимо, пока что финансовый кризис в США, не затронувший российский рынок, доставляет некоторое удовольствие российским редакторам. Российская газета сообщает новость, как всегда, более или менее оптимистическую. 4 триллиона рублей, по сведениям российской газеты, будет вложено в ближайшее время в модернизацию дорожной сети в Московской области. И это должно способствовать избавлению от пробок как в области, так и в Москве. Новое известие, менее оптимистическая новость, касающиеся притока иностранных туристов в Российскую Федерацию. За этот год падение составит 20-30%. Это уже тенденция, потому что в прошлом году эта цифра составила 16%. Мало желающих посетить Российскую Федерацию. Напомню, это газета «Новое известие». «Коммерсант». Две, я бы сказал, разнонаправленные новости. Одна скорее оптимистическая, другая скорее пессимистическая. С какой начнем? С плохой или с хорошей?
Даже не знаю, Михаил. Давайте с плохой.
Давайте с плохой, чтобы потом успеть порадоваться. Плохая состоит в том, что по сведениям газеты «Коммерсант», Федеральная налоговая служба готова ввести в действие программу, которая в автоматическом режиме будет собирать данные на каждого гражданина. Пока это касается только Москвы, но, видимо, этот опыт будет распространен и на страну в целом. И таким образом уравниваются в правах юридические и физические лица. Они уравниваются в правах, а Федеральная налоговая служба сможет в равной степени следить и за теми, и за другими. А хорошая новость, по мнению газеты «Коммерсант», состоит в вчерашнем решении Высшего арбитражного суда, который отказал в иске по реприватизации аэропорта Домодедово. Аэропорт Домодедово остается в собственности тех, кто его приватизировал, компании «Истлайн». И таким образом, как полагает «Коммерсант», поставлена точка в приватизации, в вопросе о приватизации 90-х годов. Но, возможно, это еще не точка, потому что это скорее надежды экспертов, которые были опрошены газетой «Коммерсант». Любопытно наблюдать, как российские газеты по-разному ориентированы на разные возрастные категории. Скажем, «Аргументы и факты», чья аудитория более традиционная, более устоявшаяся, видимо, более возрастная, напоминает о приближающейся годовщине. 3 октября исполнится 15 лет событиям вокруг Белого дома, Останкино, попытка путча и асимметричный ответ на эти действия со стороны властей. Это делает бывший пресс-секретарь президента Ельцина Вячеслав Костиков. А газета «Газета», которая чьи читатели, видимо, немножко моложе, напоминает, что 3 октября в России стартуют продажи телефонов iPhone нового поколения. Вот и та, и другая новость существенна, но, видимо, для разных газет и для разных аудиторий.
Так точно, Михаил, спасибо. Это лишь, разумеется, малая толика того, о чем пишут сегодняшние российские газеты. Продолжим пробежку по свежей прессе с Михаилом Шевелевым в нашем эфире примерно через полчаса. 7:45 московское время. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Оба кандидата на пост президента США, Барак Обама и Джон Маккейн, вернулись в Вашингтон, чтобы принять участие в голосовании Сената по правительственному плану спасения финансовой системы. В России сегодня начинается призыв на военную службу. Солдатами этой осенью станут, возможно, 219 тысяч человек. Договор между Россией и Украиной о дружбе, сотрудничестве и партнерстве будет продлен на следующие 10 лет. Более подробно об этих и других событиях в середине часа. В 14:07 на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Поверх барьеров» с Иваном Толстым, собеседник московской студии Андрей Гаврилов. В программе «Скульптуры Джеффа Кунца в Версале. Размышления Бориса Парамонова». Стихи про меня. Авторское чтение Петра Вайля. Ну и новые музыкальные записи. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. 14:07. Время московское. А теперь переходим к разговору о спорте на футбольных полях Европы. Вчера 8 матчами открылся 2-й тур группового турнира Лиги чемпионов. В группе H «Зенит» в Санкт-Петербурге потерпел поражение от мадридского «Реала» 1-2. Дело было так. На 4-й минуте защитник «Зенита» Томаш Губачан послал мяч в свои ворота. На 25-й минуте Дани сравнял счет, а на 31-й победный гол «Реала» забил Руд Ван Нистелрой. Таким образом, «Реал» одержал вторую победу, а «Зенит» потерпел второе поражение. Во втором матче в этой группе едва не состоялась сенсация. Белорусский «Батэ» выигрывая по ходу у «Ювентус», тем не менее, сыграл в ничью с туринским клубом 2-2. Ну и этот результат сам по себе уже является сенсацией. Но положение в группе таково. Реал 6 очков, Ювентус 4, Батэ 1 и Зенит на последнем месте, как я уже сказал, очков не набравший. В группе Е Ольберг датский потерпел домашнее поражение от Манчестер Юнайтед 0-3. Вильяреал выиграл на своем поле у Селтика 1-0. Здесь Манчестер Юнайтед и Вильяреал набрали по 4 очка, Селтик и Ольберг по 1. В группе F Фиорентина и Стяуа голов друг другу не забили. Во втором матче тоже был ничейный счет зафиксирован. Бавария-Лион 1-1. Бавария 4 очка, Фиорентина 2, Стяуа и Лион набрали по 1 очку. Наконец, в группе G Фенербахче и Киевская Динамо сыграли в Стамбуле в ничью 0-0. Арсенал в Лондоне разгромил Порту со счетом 4-0. У Арсенала стало 4 очка, у Порту осталось 3, у Киевлян 2, на последнем месте Фенербахче 1 очко. Ну, продолжим разговор о спорте уже в следующем выпуске. Надеюсь, времени будет побольше. Это произойдет примерно через час. А пока экономическая панорама.
Чистый приток частного капитала в Россию в 2008 году будет менее 30 миллиардов долларов, прогнозирует заместитель министра экономического развития Андрей Клепач. По итогам первого полугодия чистый приток капитала в экономику страны, по данным Центрального банка, составил 12 миллиардов 300 миллионов долларов. Для сравнения, за 6 месяцев 2007 года этот показатель находился на уровне 68 миллиардов 700 миллионов долларов. Объем внешней торговли России в январе-августе вырос на 49,2% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года – до 524 миллиардов 600 миллионов долларов, говорится в материалах Министерства экономического развития. При этом сальдо торгового баланса, то есть превышение экспорта над импортом, составило более 138 миллиардов долларов, увеличившись по сравнению с январем-августом прошлого года на 70%. Совет директоров российского АвтоВАЗа в среду, как ожидается, рассмотрит возможность покупки автозавода «Ишавто», входящего в группу СОК, сообщил президент крупнейшего в России производителя автомобилей Борис Алешин. Ранее он заявлял о том, что на мощностях «Ишавто» может быть организовано производство автомобилей модели «Лада», «Рено» и «Ниссан». Блокирующий пакет акций «АвтоВАЗа» принадлежит французской компании «Рено». В свою очередь, «Рено» владеет 44% акций «Ниссан», второй по величине автомобильной компании Японии. Российский государственный концерн «Атомстройэкспорт» до 2011 года готов приступить к реализации не более 3 контрактов на строительство атомных электростанций, сообщил президент компании Леонид Резников. Сейчас «Атомстройэкспорт» ведет строительство в Болгарии атомной электростанции «Белене» мощностью 2000 мегаватт и общей стоимостью примерно 4 миллиарда евро. «Белене» – это уже 3-я атомная электростанция, которая строится сейчас в Европе после почти 20-летнего перерыва. Еще 2 станции строятся в Финляндии и во Франции. Австрийская инженерно-строительная группа «Штрабак», около 30% акций которой принадлежат российскому холдингу «Базовый элемент», отказалась от планов создания совместного предприятия по производству цемента с российской компанией «Базал Цемент». Осенью 2007 года стороны объявили о намерении в течение 2-3 лет открыть в Восточной Европе и России не менее 10 новых цементных заводов, планируя инвестировать в этот проект 1,5 миллиарда долларов.
С новостями экономики Иван Трефилов. И для полноты картины не хватает информации Центробанка России. Официальный курс рубля, установленный на сегодня, составляет 25 рублей 37 копеек за американский доллар. Чуть подросла американская валюта, чуть подрос и евро. Он стоит сегодня 36 рублей 50 копеек. Ну а евро стоит доллар 41 цент. Подходит к концу первые полчаса программы «Время свободы». И переходим к новостям русского интернета. В эти дни активнейшим образом обсуждаются события вокруг Союза правых сил, одна из горячих тем. В связи с уходом из партии ее прежнего лидера Никиты Белыха и слухах об объединении ее с партиями «Гражданская сила» и «Демпартия России». Фактически сайты и блоги стали единственной площадкой для дискуссий по этому поводу. Официальные средства массовой информации молчат в основном. Рубрика «Политика онлайн». У микрофона Андрей Шароградский.
Сайт «Избранная.ру» публикует позицию члена политсовета СПС Марии Гайдар по поводу происходящего в партии, отмечая, что свою точку зрения до товарищей Гайдар донесла, воспользовавшись живым журналом. Дочь одного из основателей СПС выступила с резкой критикой решений, принятых на последнем президиуме политсовета партии. В частности, Гайдар пишет.
По какой-то причине слияние федеральной политической партии СПС с Кремлем все посчитали делом уже решенным и предались досужим размышлениям о том, хорошо это или плохо для демократического движения, для страны, для ее будущего, для будущего либерализма, демократии и так далее. С каких пор мнение одного из членов политического совета представляет позицию всей партии? Почему партия с государственной регистрацией должна самораспуститься по результатам слухов и предположений? Что за неуважение к членам партии? Что за неуважение к институту партии? Почему мы всегда считаем себя заранее проигравшей страной? Что за юридическая безграмотность и пораженчество? Я член президиума политсовета СПС. Я отвечаю за коалиционную политику и могу выражать и отстаивать свою позицию. Я не понимаю, что такое захват партии. Судьба любой политической партии решается на ее съезде. Давайте дождемся съезда. Давайте послушаем, что скажут регионы. Некоторые уже высказались. Спасибо им за смелость.
Далее Мария Гайдар предлагает своим сторонникам план действий.
Лично я не собираюсь уходить без боя. Я уверена, что мой голос будет услышан. И этот голос будет не одинок. У нас есть все основания полагать, что съезд услышит и примет нашу позицию. Не слушайте тех, кто призывает выходить из партии сейчас. Не поддавайтесь на провокации. Оставайтесь и отстаивайте свою позицию. Каждый ушедший ослабляет всех остальных. Наоборот, я призываю всех, кто неравнодушен к судьбе СПС, вступить в эту партию и дать бой, если это понадобится. Давайте уважать демократические институты и демократический процесс. Давайте перестанем самоустраняться, шушукаться и бегать по кулуарам. Пора брать на себя ответственность и бороться за свои принципы. ни шагу назад. До тех пор, пока нас слышат, мы будем говорить. До тех пор, пока есть возможность действовать, мы будем бороться.
Другой оппозиционный политик Владимир Милов откликнулся на призыв Гайдар в своем блоке. Он, в частности, написал:
«Побороться за партию – достойная позиция. Надеюсь, в СПС возникнет серьезное внутреннее сопротивление кремлевскому захвату. Сейчас в СПС явно складываются две тенденции поведения членов партии, не принимающих кремлевский проект. Первое – выходить в знак протеста, и второе – оставаться, чтобы попытаться побороться за партию. Я считаю обе позиции достойными. Мне ближе первое, хотя и с элементами второй – не уходить сразу, а сначала устроить шум. Но и ко второй я отношусь с уважением. В общем, друзья, это ваш выбор, и я не хотел бы навязывать вам свое мнение по этому поводу. Мне представляется важным подчеркнуть две вещи. Участие в кремлевском проекте для честных эсэсовцев в любом случае неприемлемо. Двери объединенного демократического движения для вас открыты».
Владимир Милов вместе с одним из основателей СПС Борисом Немцовым в понедельник выступили с совместным заявлением. Вот его фрагмент, цитируем по сайту ежедневного журнала.
«Мы призываем вас стать участниками процесса консолидации российской демократической оппозиции и принять участие в создании единого общероссийского демократического движения, учреждение которого планируется на съезде демократических сил 13 декабря 2008 года. Объединившись, российские демократы в состоянии будут сформировать политическую силу, способную достойно противостоять авторитарному политическому режиму. Крайне важно, чтобы в новом демократическом движении были достойно представлены люди либеральных взглядов, высококлассные профессионалы, представители интеллигенции, бизнеса, входящие сегодня в СПС. Ваша помощь в создании нового демократического движения будет неоценимой».
Это была цитата из обращения Владимира Милова и Бориса Немцова, которое опубликовал сайт ежедневного журнала. По поводу перспектив создаваемого движения Борис Немцов полон оптимизма.
«Впервые, пожалуй, за 15-17 лет за одним столом сидят представители «Яблока», «Союза правых сил», «Объединенного гражданского фронта», я имею в виду Игоря Каспарова, Александра Рыклина и Максима Резника, и Илью Яшина, это «Яблоко», и, соответственно, ОГФ, и Никиту Белых, и себя, и Милова. И причем мы работаем уже полгода вместе в рамках оргкомитета. Нам удалось согласовать проект программы детальной. Мы сейчас активно движемся к съезду, и ни разу не было ни одного такого крупномасштабного конфликта. Почему их не было? Первое, мы решили, что у нас не будет лидера. Второе, у нас не будет радикалов левых и не будет националистов. Третье, мы договорились о правилах поведения. Мы не критикуем друг друга публично. Это не значит, что мы не откровенно можем разговаривать, а спокойно совершенно и выяснять там отношения. Это нормально. Вот. Мне кажется, что вот эти принципы, да, они дают основания для оптимизма, а сам состав участников тоже достаточно, я бы сказал, репрезентативный. Теперь по поводу средств. Вопрос, как всегда, самый главный, и поскольку в стране независимых денег нет политических, то тема эта особенно становится серьезной. Так вот, хочу вам сказать, что есть в стране смелые люди, подчеркиваю, в нашей стране, не эмигранты, есть смелые люди, которые понимают, что путь, избранный Медведевым и Путиным, тупиковый, и они готовы поддерживать оппозицию. Такие люди есть, к счастью.
Политика онлайн, Андрей Шароградский.
Радио «Свобода». Новости.
Оба кандидата в президенты США, Барак Обама и Джон Маккейн, вернулись в Вашингтон, чтобы принять участие в голосовании Сената по плану спасения финансовой системы. В России сегодня начинается призыв на военную службу. Солдатами этой осенью станут 219 человек. Договор между Россией и Украиной о дружбе, сотрудничестве и партнерстве будет продлен на следующие 10 лет. Накануне, в последний день, когда оба государства могли заявить о намерении не продлевать действие документа, и в Москве, и в Киеве высказались в пользу его сохранения. Кинотеатр «Варшава» горит на севере Москвы. Бывший президент Ингушетии Руслан Аушев выразил опасение, что республика медленно вползает в гражданскую войну. Член руководства Евросоюза Хавьер Солана после переговоров в Тбилиси с грузинским президентом Михаилом Саакашвили выразил надежду, что и Россия, и Грузия выполнят условия мирных договоренностей. Солана встретился также с наблюдателями ЕС, которые в среду приступят к работе в Грузии. Басманный суд Москвы продлил до 15 ноября срок содержания под стражей заместителя министра финансов России Сергея Старчака. Его обвиняют в попытке хищения более 43 миллионов долларов. В Москве задержан заместитель вице-президента компании «Евросеть» Сергей Каторгин. Он подозревается в похищении человека и вымогательстве. Антикоррупционные законопроекты будут внесены в Госдуму в ближайшие дни. Как сообщает «Эхо Москвы», об этом заявил глава администрации президента Сергей Нарышкин.
Информация синоптиков. Сегодня в Москве ожидается небольшой дождь. Температура воздуха до 16 градусов тепла. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду. Дождь и в Санкт-Петербурге. Температура 10-12 градусов тепла. Вот какая будет погода в некоторых других российских городах. Во Владивостоке до 17, в Екатеринбурге до 11, в Иркутске до 9, разумеется, все тепла, в Калининграде плюс 13, в Красноярске плюс 6, в Ростове-на-Дону плюс 19, ну а в Сочи вообще плюс 21 градус. Сегодня отмечается Международный день пожилого человека. В российских городах в этот день поздравляют пары, отметившие золотые, изумрудные и бриллиантовые свадьбы. А наш корреспондент Вероника Баде побеседовала об отношении россиян к пожилым людям с заведующим отделом социально-политических исследований Левада-центра Борисом Дубиным. По его наблюдениям, граждане страны отмечают, что отношение к пожилым людям в России постоянно ухудшается.
60% россиян считают, что за последние 10-15 лет отношения между старшим поколением и молодежью стали хуже.
Как вы полагаете, с чем связаны такие перемены?
Видимо, это свидетельствует о нарастании напряжения в обществе в целом, все-таки большом чувстве неуверенности в собственных перспективах, в окружающих людях. Ну, вообще говоря, старость в России – это, в общем, время дисквалификации, а тем более это стало в 90-е и в 2000-е годы, когда значение успеха для молодежи чрезвычайно подчеркивается. Человек пожилой – это лузер. Старость – это крах. Среди прочих дискриминаций, которые есть в современном российском обществе, есть дискриминация по возрасту. Это совершенно ясно видно в том, как оформлены наши современные города, как выглядит центр города. Это места не для пожилых людей. Вот в этом смысле пожилые люди вытесняются все больше как бы на окраины общества. И здесь, конечно, резкое различие России с развитыми странами Запада.
В чем, по вашим наблюдениям, заключаются эти отличия?
В развитых странах Запада старость и это, во-первых, все-таки время значительных накоплений для большинства членов общества. И это время, когда у человека появляется, хочешь не хочешь, много досуга. Короче говоря, пожилые люди в развитых странах Запада составляют очень значительную часть контингента потребителей. Причем потребителя взыскательного. В России, конечно, ситуация абсолютно другая. Поэтому и отношение молодежи к старости другое.
Борис Владимирович, вот в российском контексте, на ваш взгляд, зачем нужен День пожилого человека?
Я не могу возражать против того, чтобы хотя бы один день в году оказывалось какое-то внимание людям, ну, например, пожилого возраста. Но я бы сказал, что если этот день официальный, для меня, как для человека немолодого, это, вообще говоря, выглядит лицемерием и, ну, как бы таким лукавством. Почему уважать пожилого человека нужно один день, специально назначенный для этого партией и правительством? Вот этот вот один день в году, да еще назначенный сверху, вообще говоря, кажется мне издевательством и, ну, какой-то игрой во внимание. Боюсь, игрой не бескорыстной, а, ну, популистской, понятно. Вот мы позаботились о вас, старики. Смотрите, вы получили свой день пожилого человека. Я не исключаю, что пожилые люди, испытывающие дефицит внимания к ним, они, в общем, даже с одобрением отнесутся к такому дню. Но в более общем смысле я бы сказал, что здесь не есть смягчение, устранение дискриминации, а есть какая-то, ну, скорее, такая формальная мера, формальный шаг, и, может быть, со стороны властей придержащих у нас в стране, ну, как бы шаг в том же примерно направлении, что, ну, а чего? Вот и мы развитая страна, и у нас, как во всем мире, есть вот тоже день внимания по отношению к пожилым людям.
Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра, беседовал с ним корреспондент «Радио Свобода» Вероника Боде. Ну, а вы, уважаемые слушатели, как вы представляете себе достойную старость? Ждем ваших сообщений по номерам посредством пейджинговой связи в Москве 660-1055 и смс-связи плюс 7-903-743-2801. Ну, а пока давайте справимся мнением жителей Самары, с ними беседовал накануне наш корреспондент Сергей Хазов.
На пенсию не проживешь. Сплошной обман. Зато Путин без конца выступал перед нами и только говорил: вы не обманите, подойдите хорошо к пенсионерам.
Пока мы ничего не получили, еще никому ничего не дали. И мы даже не знаем, сколько нам платить будут.
Да что сказать, если наше правительство ни о чем не думает.
Самое, чтобы пенсия была побольше. Дочка 14 лет, чтобы ее можно еще воспитать было.
Я считаю, социальность главная.
Материальная сторона волнует. По-моему, главное. Главное, не хочется, чтобы это было такое разделение на богатых и бедных.
Ну, по моей зарплате я, честно говоря, не готов. То, что по слухам. Ну, где-то 5000, может быть.
Чтобы хорошо как заработать. Денег не жалко.
Кому мы нужны? Мы никому не нужны. Если сами, не будем ничего делать. А если ничего не делать, ничего не будет.
Это стоит денег. То есть надо вложить, чтобы потом получить. Ну, а куда еще вкладывать? Самое лучшее – вкладывать в себя.
Да я просто даже ничего не могу сказать о нас.
Да ничего. Напряжение и страх, ожидание будущего. Все. Ну, потому что у нас страна катаклизма. Поэтому постоянно ждем чего-то плохого. Хорошего не ждем исчез.
Ну, если это будет достойно, качественная материальная база, то да.
Вот чтобы хотя бы вот прожить нормально, достойно. Ну, я считаю, 10 тысяч это нормально будет для вот нас. А так надо 10-12 тысяч. Забота должна быть постоянная. А заключаться она, допустим, вот тем же людям, инвалидам, пенсионерам. Должны постоянно, каждый год какая-то материальная помощь должна быть. На пенсию не может человек существовать. Просто, во-первых, очень дорого жилье. Хотя там есть скидка, но она ничего не влияет ни на что.
Полная такая прострация, неопределенность, непонятно что. Чувство перемен есть, к чему они ведут, непонятно. И как бы вот неизвестность впереди.
Я ужасно к этому отношусь, со страхом.
Как мы будем жить, не знаем. Работаем, мы говорим, что работать, наверное, придется всю жизнь, до конца жизни. Потому что жить на пенсию просто невыносимо.
Я Волгу люблю, я вырос здесь, поэтому...
У нас все равно этот вопрос очень плохо решает. Многие, кто-то куда-то уезжает, кто-то, ну, не только в деревню, сейчас же покупают деревни, действительно, домики. Мой прадедушка, он был художником, он вел кружок лепки и художественный. Это, я считаю, идеальный, но это, конечно, в натуре никогда не получается.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, как вы себе представляете достойную старость. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Семь часов 7:40 московское время. На очереди в нашем утреннем эфире рубрика «Культура». Скандальный роман «Жемчужина Медины» выйдет в США. Филипп Гласс сочинит оперу об Уолт Диснея. «Мисс Вьетнам» не поедет на конкурс «Мисс Мира». У микрофона Иван Толстой.
Американский издатель романа «Жемчужина Медины», рассказывающего о любви пророка Мухаммеда и его юной жены, закрыл свой офис в Нью-Йорке в качестве упредительной меры. Книга выйдет 15 октября тиражом 50 тысяч экземпляров. Ранее другое американское издательство отказалось печатать роман писательницы-дебютантки Шерри Джонс из опасений, что публикация может вызвать недовольство мусульман. В минувшую субботу в Лондоне полиция арестовала трех человек, подозреваемых в поджоге дома британского издателя, который заявил о предстоящей публикации скандального романа в Великобритании. Нью-Йорк-Сити-Опера заказала композитору Филиппу Глассу оперу «Идеальный американец», рассказывающую о последних месяцах жизни мультипликатора, режиссера, актера, основателя компании Walt Disney Productions Уолта Диснея. В основе либретто роман австрийского писателя Петра Штефана Юнка, живущего в Америке. Премьера оперы состоится в сезоне 2012-2013 годов и будет приурочена к 75-летию со дня рождения Филиппа Гласса. Вьетнамские власти накажут организаторов конкурса «Мисс Вьетнам-2008» за то, что они допустили к конкурсу девушку, не закончившую среднюю школу. Эта девушка была избрана «Мисс Вьетнам», однако власти запретили ей участвовать в конкурсе «Мисс Мира» в декабре этого года в Африке. 8 лондонских школ учредили должность «писатель-стипендиат школы». В этих школах писатели будут регулярно давать уроки литературного творчества. Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
Обычно писатели и поэты, их называют «writers in residence», получают в Америке, Англии и некоторых других странах годовую стипендию от университета, живут в университетском кампусе и время от времени занимаются со студентами-филологами. Англичане с помощью благотворительного фонда «Первый рассказ» отправили писателей в годовую командировку в средние школы. Раз в неделю писатели встречаются со старшеклассниками, дают им задания, а после всем классом слушают рассказы подростков. Не думаю, что благодаря этому в Англии будет больше писателей, чем прежде. Но хороших читателей явно прибавится. Старшеклассники, сочиняя рассказы, смогут понять, что язык – это богатый и гибкий материал, что им можно выразить самые потаенные чувства, что воспоминания, пусть самые ранние, – это драгоценный личный опыт, что собственный голос можно озвучить словами, запятыми, вопросительными и восклицательными знаками, что, наконец, твоя жизнь, воплотившись в слове, может волновать, трогать, вдохновлять других. Мало кто из выпускников музыкальных школ становится музыкантами, но без этих самых школ в мире было бы куда меньше меломанов.
Комментарий Игоря Померанцева и еще одна культурная новость. Работы голландских дизайнеров во всем мире признаны самыми новаторскими. Этим и объясняется выбор Московского центра современного искусства «Марс», где открылась выставка «Новый голландский дизайн». В экспозиции работы 50 ведущих мастеров из этой страны. С подробностями Лили Пальвелева.
Не столь важно, какие именно вещи представлены на выставке – посуда, мебель или макет здания, куда интереснее идеи дизайнеров, подкрепленные к тому же превосходным качеством исполнения и отменными материалами. Здесь есть настольная лампа, часть абажура, которая свободно парит в воздухе над своей половиной. Подчеркнем, это не иллюзия, никаких тайных прозрачных креплений не существует. Это пример левитации, поясняет этикетка. Есть белевая веревка, снабженная безупречными по форме противовесами. По мере высыхания развешанных вещичек веревка поднимается вверх. Наряду с остроумными техническими решениями в части минимализм, позволяющий акцентировать внимание на выразительных деталях. Простая фаянсовая супница вручную расписана старинными кораблями со старинных гравюр. Министр внешней торговли Голландии Франк Хеймскерк перечисляет отличительные черты национального дизайна.
Первое – это то, что в голландском дизайне практически стирается грань между утилитарностью и искусством. Голландский дизайн не только красив, не только изящен, но он и удивляет, он шокирует, он технически очень продвинут. Второе – мастера проводят эксперименты не только с помощью различных форм, а также с помощью материалов. При этом материалы и формы меняются местами с точки зрения их значимости. Материал является основой для наполнения его формы. Кроме того, у некоторых мастеров есть стремление к вторичному использованию материалов. Достаточно упомянуть великолепный ковер, который создан из старых одеял, или использование в новом качестве деталей отслуживших инструментов.
В России плохо знакомы с голландским дизайном. При этом, напоминает Франк Хеймскерк, в деле об устройстве и украшении повседневной жизни были времена более тесных контактов и взаимных влияний.
Нидерланды и Россия имеют давнюю совместную историю, в том числе в области дизайна. Царь Петр I привез свою любовь к Голландии в Россию и вместе с ней традиции нидерландской архитектуры. Обратное влияние также имело место. Здесь в первую очередь хочется сказать о 20-30-х годах прошлого столетия, когда многие голландские дизайнеры черпали свое вдохновение у передовых российских мастеров, таких как Кандинский, Малевич и так далее.
Что же касается выставки в галерее «Марс», то она полностью отвечает своему названию «Новый голландский дизайн». Здесь представлены работы, созданные за последние 3 года. Лиля Пальфелева, Радио Свобода, Москва.
Без четверти 8 московское время, коротко о главном.
Радио «Свобода», новости.
В Москве задержан заместитель вице-президента компании «Евросеть» Сергей Каторгин. Он подозревается в похищении человека и вымогательстве. В России со вторника вводится запрет на все пищевые продукты китайского производства, содержащие молоко. Президент Сербии Борис Тадич впервые допустил возможность раздела Косово. Слушайте новости на волнах Радио «Свобода» в начале и середине каждого часа.
Вы слушаете Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 7:47. В продолжении утреннего эфира наша рубрика «Обзор свежей российской печати». Я вновь приветствую в студии Михаила Шевелева. У нас сейчас будет побольше времени, Миш, поэтому, наверное, есть резон остановиться поподробнее на чем-либо.
Мы постараемся. Еще одна тема, на которую обращает внимание большинство российских газет. Речь идет о вчерашних парламентских слушаниях, посвященных закону о СМИ. Довольно популярная тема для парламентских слушаний. Время от времени этот закон пытаются подвергнуть некоторой ревизии и корректировке. Вчера с такой инициативой выступила прокуратура Российской Федерации. Она лишена права законодательной инициативы и предложила сделать эту работу вместо себя российским парламентариям. А работа заключается в том, чтобы ужесточить закон о СМИ. Предлагается поправить его таким образом, чтобы теперь газеты публиковали опровержение сведений, не соответствующих действительности, по требованию органов государственной власти и ведомств. Кто будет определять, соответствует или не соответствует действительности те или иные сведения, пока не очень ясно. Но эксперты полагают, что речь идет о внесудебном решении. Другое ужесточение, которое предлагается для российского закона о средствах массовой информации, касается закрытия доступа к интернет-сайтам. Если по решению суда та или иная информация не соответствует действительности, то интернет-провайдеры по требованию прокуратуры будут обязаны закрыть доступ либо к сайту в целом, либо для той информации, которая сочтена не соответствующей действительности. Наиболее подробная публикация на эту тему в «Независимой газете». «Независимая газета» сообщает также существенную информацию в своем приложении «НГ. Религия» о том, что Синод Русской Православной Церкви определился с датой своего заседания. Оно состоится 6 октября, и обратить на это внимание имеет смысл потому, что на этом заседании Синода Русской Православной Церкви будет рассмотрен вопрос об окончательном извержении из сана скандально известного епископа Диомида. Что у нас в остальных изданиях? Остальные издания пишут о многом и разном. Есть еще одна тема, на которую обращают внимание сразу несколько газет. Речь идет о грядущих сокращениях в Генеральном штабе Вооруженных сил Российской Федерации. Сокращения, судя по всему, будут масштабные, они уже подготовлены и по плану министра обороны Анатолия Сердюкова должны быть закончены к 1 марта. Газеты только расходятся в информации о том, насколько масштабными будут эти сокращения в Генштабе. По информации, например, «Московского комсомольца» до 50%, а по данным газеты «Коммерсант» точные размеры грядущих сокращений в Генштабе пока что неизвестны. Печальная сегодня вышла первая полоса у газеты «Московский комсомолец». Как знают читатели этой газеты, низ первой полосы отдан под информацию. Вот сегодня на первой полосе «Московского комсомольца» в этом подборе информации содержатся две небольшие заметки, которые огорчат поклонников Галины Вишневской и Юрия Яковлева, двух замечательных советских и российских актеров. Галина Вишневская госпитализирована с воспалением легких, а Юрий Яковлев пережил сердечный приступ и сейчас находится в реанимации, по информации газеты «Московский комсомолец».
Спасибо, Михаил. Дай Бог здоровья этим уважаемым людям. 7:51. Вернемся к свежим российским газетам в нашем эфире примерно через 20 минут. Переходим к следующей теме. Гарантирует ли признание России независимости Абхазии ее подлинный суверенитет? Вот об этом в 15-ю годовщину национального праздника республики ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза говорил с членом российской делегации на торжествах Георгием Тихоновым.
Как проходят торжества по случаю 15-летия независимости Абхазии?
Торжества начались рано с утра. И я скажу, редко встречаются такие вот торжества, когда празднует весь народ, высыпал на улице, на набережные. Парад парадом, это само собой, но когда люди идут по набережной, все как братья, когда бесплатно открыты угощения для всех гостей, приходящих, просто редко такое видишь в жизни, и чувствуется, что у людей возникло чувство, уже возникает дружба друг к другу. Если вы помните, ведь в Абхазии тоже была какая-то оппозиция, где-то кто-то кого-то там упрекал. Слава Богу, сегодня чувствуется единение, дружба. Это очень приятно, это видите, слышите.
Член-корреспондент Российской академии наук Сергей Арутюнов, заведующий отделом народов Кавказа Института этнологии и антропологии Российской академии наук, не верит в подлинную независимость Абхазии и Южной Осетии.
На земле примерно 200 государств. Но есть очень большие и очень маленькие. Поменьше Абхазии некоторые. Они там зависят, кто от Соединенных Штатов, кто от Соединенного Королевства. Если от них откажутся их большие патроны, не исключено, что какой-нибудь Уго Чавес их приберет к рукам. Вот точно так же и с Абхазией. Южная Осетия, там вообще очень слабо все. Ну, Россия, я полагаю, туда проинвестирует кое-чего. Ну и будут там они нормально жить. Сейчас они живут бедновато. Ну и у осетин будет благополучие с течением времени. В Абхазии вообще много нужно построить. Но это тоже в России найдется, кто туда будет инвестировать. Место такое благодатное. Они тоже состоятся по-своему.
Александр Иванаидзе, писатель, главный редактор журнала «Дружба народов», видит различия в линиях поведения Абхазии и Южной Осетии.
Что касается Абхазии, то она настаивает на том, что независимость – ее цель и ее программа. А Осетия, напротив, ее приходится то и дело одергивать, и она слишком торопливо рвется в состав России.
Вы прослушали фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени», ну а полностью в нашем эфире она в 10:07 по московскому времени. А мы завершаем час программы «Время свободы» репортажем из рубрики «Истории Запада и Востока» из Израиля. На сей раз недавно, во второй раз, состоялись ежегодные состязания парамедиков в этой стране, которые организовала служба скорой помощи Израиля «Маген Давид Адом» и объявила эти соревнования своими Олимпийскими играми. В играх участвовали более 180 врачей и санитаров из Израиля и еще 12 стран. О соревнованиях и о специфике работы израильских врачей скорой помощи рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
Международные состязания парамедиков или по-другому врачей медицины катастроф прошли в Израиле в этом году на берегу Мертвого моря. Праздничное открытие было организовано на развалинах древней крепости Масада. Сами же состязания проходили вовсе не в торжественной обстановке, а в условиях, максимально приближенных к реальным. Соревнования проводились между командами скорой помощи из многих стран мира. Израиль был представлен 22 командами службы «Маген Давид Адом» и 3 армейскими командами. Еще 16 экипажей прибыли из США, Канады и Европы.
Цель соревнований – проверить и сравнить качество оказания помощи раненым. Все ситуации имитировались при помощи специальных манекенов и актеров, исполняющих роль раненых, для того, чтобы дать возможность участникам продемонстрировать свое мастерство в почти реальных условиях, рассказывает директор медицинского департамента МАГИН Давидадом Свефа Агенберг. В ходе соревнований, в том числе с участием службы пожарной охраны, была смоделирована сцена пожара, возникшего в результате взрыва бытового газа. Парамедики оказывали первую помощь и эвакуировали условно раненых. Участник соревнований, врач из Франции Дидье Фриш-Галтье, считает, что благодаря специфике работы израильских парамедиков их зарубежным коллегам есть чему поучиться.
Мы, конечно же, обмениваемся опытом. Я имею в виду нашу команду израильтян. Не знаю, как дела обстоят у других команд, но могу сказать, что израильская сторона тщательно подготовила очень сложные и интересные ситуации, требующие от парамедиков максимальных усилий и высокого профессионализма. По словам представителя пожарной службы Ави Лобинера, их участие в соревновании, в принципе, ничем не отличалось от обычной работы пожарных. Израильская служба скорой помощи, с которой мы всегда сотрудничаем, обратилась к нам за поддержкой, попросила участвовать в соревнованиях. Мы с радостью согласились и по мере силы возможностей помогали им в этом. Фактически мы делали нашу обычную работу. Однако повседневная работа израильских пожарных, как и парамедиков Маген Давид Адом, зачастую выходит за рамки того, чем обычно приходится заниматься их соперникам по соревнованиям из других стран. Теракты и обстрелы, если не исключительные, то по крайней мере нетипичные явления для Америки и Европы. Экипаж же скорой помощи Израиля до ее принятия в 2006 году в движении Международного Красного Креста и Полумесяца на места происшествия выезжали даже вооруженными. Делалось это в силу необходимости. Нередкими были случаи, когда парамедики прибывали на место теракта, опередив полицию и силы безопасности. Были случаи, когда им приходилось вступать в вооруженное противостояние с террористами. Несмотря на это, международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца настояло на демилитаризации скорой помощи, а также обязало Маген Давид Адом сотрудничать с организацией Красного Полумесяца, работающей на территории палестинской автономии. Многие годы на переговорах о вступлении в Международный Красный Крест камнем преткновения являлась эмблема израильской скорой помощи, представляющая собой шестиконечную красную звезду на белом фоне. Израильтяне отказывались принять христианский крест и мусульманский полумесяц, а Красный Крест не соглашался на дополнительную эмблему. В конце концов, израильская скорая помощь приняла красный кристалл в качестве международной эмблемы, а внутри страны ее символом осталась красная шестиконечная звезда. Маген Давид Адом, что в израильской терминологии означает «щит царя Давида» и является своеобразным талисманом, оберегом для целого народа. Однако, несмотря на некоторую специфику, парамедики Израиля, как и их коллеги во всем мире, видят свою задачу в одном – спасение человеческих жизней. В жизни часто происходят непредвиденные события, поэтому мы, экипажи скорой помощи, учимся и отрабатываем наши профессиональные навыки в различных, часто экстремальных условиях. И эти состязания, и наши обычные учения и тренировки – все это для того, чтобы научиться как можно лучше выполнять наши обязанности. Говорит Михаил Кантар, санитар израильской скорой помощи. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Говорит